В эфире информационная программа «Свобода в полдень». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Главная тема нашей программы. Московский городской суд рассматривает жалобу бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Власти Белоруссии приняли решение о девальвации национальной валюты. Европейское турне президента США Барака Обамы. Эти и другие темы, а также обзор прессы и наши постоянные рубрики – все это в программе «Свобода в полдень». Московский городской суд рассматривает жалобу бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского, Платона Лебедева и их адвокатов на приговор Хамоунческого суда Москвы. В конце декабря председательствующий по делу Виктор Данилкин признал подсудимых виновными в хищении нефти, легализации преступно нажитых средств и приговорил к 14 годам лишения свободы. Кассационные слушания должны были состояться еще неделю назад, однако суд принял решение об их переносе, сославшись на большое количество материалов дела. Как известно, сегодня заседание уже началось. Сейчас в прямом эфире корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова. Марьяна, какие заявления уже прозвучали в суде?
Здравствуйте, Михаил. Ну, первым поддерживал доводы кассационной жалобы Михаил Ходорковский. Он сказал, что утверждает о заведомой незаконности и неправосудности приговора Хамоунического суда Москвы и привел множество доводов в поддержку своих утверждений. В частности, он обратил внимание на то, что при наличии вступивших в силу судебных решений, которые устанавливали, что именно ЮКОС был собственником нефти, утверждается, что нефть была похищена Ходорковским и Лебедевым у дочерних предприятий, при том, что другие судебные решения подтверждали, что все эти дочерние предприятия принадлежали именно ЮКОСу, а не Ходорковскому и не Лебедеву, не говоря уже о том, что все так называемые потерпевшие на выходе после похищения у них и нефти, и еще каких-то денежных средств оставались и не только с прибылью, но еще и с выручкой. Михаил Ходорковский обратил внимание кассационной коллегии на то, что исправить этот приговор нельзя, и косметика здесь не поможет, так сказал бывший глава ЮКОСа. Либо отмените его, либо присоединяйтесь к преступникам. Милость мне не нужна. Я не прошу о снижении сроков, сказал Ходорковский. Он считает этот приговор, как я уже сказала, незаконным, неправосудным и требует исключительно и только его отмены. А кроме всего прочего, в речи Михаила Ходорковского в суде содержалось очень много общих доводов о состоянии судебной и правовой системы в Российской Федерации в сегодняшний день. И в частности он сказал, что Россия откатывается назад в 30-е годы 20 века.
Спустя 20 лет после признания полной легитимности и равноправности частной собственности, считать стремление собственника акции руководителя компании большей прибыли бизнеса за счет увеличения производства его корыстным умыслом в уголовно-правовом смысле, в каком пыльном подвале откопали того ядовитого сталинского паука, который написал этот бред, о каких долгосрочных инвестициях можно говорить с таким правосудием? Никакой модернизации без чистки этих подвалов не получится. Авторы приговора выставили в дурацком свете и себя, и судебную систему России, заявив в громком публичном процессе, что в России потерпевшие от хищения получают прибыль от реализации похищенного.
После Михаила Ходорковского жалобу поддерживали его адвокаты. Первым выступал адвокат Алексей Мирошниченко. Он обратил внимание кассационной коллегии на то, что перед ней стоит неразрешимая, по мнению адвоката, задача подтвердить заведомо абсурдный приговор, вынесенный на основе заведомо абсурдного обвинения. После адвоката Мирошниченко слово перешло к адвокату Платона Лебедева Константину Ривкину. И он, в частности, обращал внимание суда на несуразицу, содержащиеся в приговоре явные несуразицы, и по большей части это оказалось того обвинения, которое касается размеров похищенного. Ну, в частности, был приведен такой объем, что Ходорковскому и Лебедеву в приговоре вменяется хищение 18 миллиардов долларов США, а это больше, чем мировые валютные резервы на 1 мая 2011 года. И вот таких ляпов очень-очень много содержится в приговоре. Сейчас в кассационных слушаниях объявлен небольшой перерыв, после чего ожидается выступление еще двоих адвокатов Михаила Ходорковского и наверняка также будет выступать и Платон Лебедев с поддержкой своей кассационной жалобы на приговор Хамоновичского суда Москвы. Михаил.
Марьяна, сообщалось, что у здания Московского городского суда будет организован пикет. Стоит ли этот пикет там?
Вот, Михаил, я сейчас как раз нахожусь внизу на улице, возле здания. Я не вижу здесь пикетчиков. Вообще российское законодательство запрещает проводить какие-либо акции и пикеты в непосредственной близости от судебных учреждений. Этот запрет, кстати, появился вскоре после оглашения первого приговора Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. Тогда пикетчики собирались прямо напротив здания Мещанского суда Москвы. Но вот сейчас я их рядом со зданием Мосгорсуда не вижу. Вероятно, они где-то в сторонке.
Спасибо, Марьяна. Марьяна Трачешникова была в прямом эфире. Сегодня Московский городской суд рассматривает жалобы бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева на приговор Хамоновического суда Москвы. Накануне Национальный банк Беларуси объявил о девальвации белорусского рубля. Белорусская валюта за один день упала сразу на 56%. Сообщается, что люди в стране стараются вложить деньги в технику и скупают продукты. Из Минска передает Виталий Цыганков.
Еще утром в понедельник официальный курс белорусского рубля составлял 3155 рублей за доллар. Во второй половине дня Национальный банк сообщил, что установил курс на сегодня, 24 мая, на уровне 4930 белорусских рублей. Таким образом, официальный курс рубля был одномоментно девальвирован на 56%. Стоит подчеркнуть именно официальный характер девальвации, поскольку де-факто на черном рынке курс доллара составляет около 5,5-6 тысяч. Радикальная девальвация произошла вопреки многократным заявлениям руководства страны. 17 марта по итогам доклада президенту глава Национального банка Петр Прокопович заверял: «Пока я являюсь председателем правления Нацбанка, никакой разовой одномоментной девальвации не будет». Сам Александр Лукашенко 17 декабря, за два дня до президентских выборов, говорил: «Мы сегодня имеем достаточно золотовалютных резервов, примерно 6-7 миллиардов долларов, для того, чтобы удовлетворять любой спрос на валюту. Нам нет необходимости сегодня девальвировать национальную валюту». Экономист, заместитель председателя Объединенной гражданской партии Лев Марголин считает, что девальвация может принести успех только в сочетании с другими шагами – строгой финансовой политикой, ограничением денежной массы и так далее.
Сама девальвация – мера, безусловно, вынужденная. И, конечно, хотелось бы видеть еще месяца два тому назад, тогда, может быть, удалось бы обойтись меньше кровью. Вызывает удивление административное определение курса белорусского рубля. Весьма сомнительно, что у нас банку удалось угадать реальный курс. Ну и, кроме того, необходимо учесть, что пользу от этой акции будет только тогда, если она будет сопровождаться другими мерами. То есть, если решение проблемы будет носить системный характер, а не вот такое вот однократное действие.
Некоторые неназванные представители банковских кругов уже высказали удивление тем, что Нацбанк продолжает политику ограничений на рынке формирования курса. Проблема не в конкретном значении курса, а в механизме. Возникает вопрос, на основании чьих умозрительных решений Нацбанк выставил именно такое значение курса, заявил представитель руководства одного из банков. Банкиры также уверены, что вслед за официальным объявлением девальвации от Нацбанка последуют очередные устные рекомендации по уровню курса в пунктах обмена валют. Ну а для населения девальвация означает прежде всего одно. Отныне даже по официальному курсу средняя зарплата в Беларуси в долларовом исчислении снизилась с начала года на 70% и сейчас составляет около 300 долларов. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Астане при взрыве автомобиля у здания Комитета национальной безопасности Казахстана погибли два человека. В столице Ливии Триполи сегодня по меньшей мере три человека погибли, еще 150 были ранены в результате ночной бомбардировки авиации НАТО. В иранском городе Абадан на нефтеперерабатывающем заводе сегодня произошел взрыв во время визита на предприятие президента Ирана Махмуда Ахмадинеджада. По уточненным данным, один человек погиб, более 20 ранены. Президент США Барак Обама прибыл с визитом в Великобританию. В Париже сегодня открывается международный форум, посвященный проблемам развития интернета. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. В 2 часа дня слушайте на волнах Радио Свобода программу «Поверх барьеров. Американский час». Темы. Вехи новой России. Шарапова, Водянова, Нетребко, Бородина. Серебряная свадьба самовара с Америкой. Юбилейный репортаж. Бродский в новом свете. Беседа с Владимиром Гандельсманом. Программа «Поверх барьеров». Американский час с Александром Генезом. Сегодня 14:00. В эфире программа «Свобода в полдень». На Алтае возмущены оправдательным приговором по делу о браконьерской охоте на архаров, животных, которые занесены в Красную книгу. В январе 2009 года в районе горы Черная на Алтае разбился вертолет с высокопоставленными чиновниками на борту. В катастрофе погибли 7 человек, в том числе полпред президента Российской Федерации в Госдуме Александр Косопкин. Четверо выжили, трое из них предстали перед судом. Это вице-премьер правительства республики Анатолий Банных, гендиректор компании «Инеко» Борис Белинский и заместитель директора Института экономики и законодательства Москвы Николай Капранов. Подробнее о процессе по делу о браконьерской охоте чиновников на редких животных корреспондент «Радио Свобода» Анастасия Кириленко.
Подсудимые признаны невиновными в связи с непричастностью к совершению преступления, сказал прокурор Евгений Морозов. По его словам, прокуратура будет приговор опротестовывать. Напомню, в январе 2009 года в горах Алтая произошла авиакатастрофа вертолета Ми-171. Из 11 человек, находившихся на борту, погибли 7. На месте аварии были найдены туши 3 архаров – горных баранов, занесенных в Красную книгу. Выживший пассажир, вице-губернатор Анатолий Банных, вскоре после происшествия подал в отставку. На Алтае прошли акции протеста движения «Вечи Курултай» против губернатора. В апреле 2009 года было возбуждено уголовное дело о незаконной охоте и после долгого следствия передано в суд. Как рассказал редактор независимого горно-алтайского издания «Листок» Сергей Михайлов, с самого начала судебный процесс выглядел как формальность.
Во-первых, уже в момент, когда дело передавалось в суд, было очевидно, что реального наказания не последует для участников браконьерской охоты, поскольку срок давности уже практически истек, то есть уголовное дело передавалось в конце 2010 года, а срок давности его преступления малой тяжести 2 года. То есть это уже было очевидно. Ну, какой-то шанс, наказание был, если было быстрое наследствие. Это такой формальный момент. Но не формальный, как бы по тем обрывочным данным, которые имеются отдельно. Например, от спасателей, от наших местных известно, что на месте катастрофы была сотовая связь. Известно, что один из пострадавших в аварии был жив сразу после катастрофы. Там помимо браконьерской охоты, скорее всего, был еще как минимум один состав преступления. Это вот оставление в опасности, впечатление тяжелое. То есть даже какое-то минимальное правосудие и то не состоялось.
Сам Банных, например, явился ли он в суд?
Да нет, конечно, никого не было. Никто из подсудимых в суд не явился.
Старейшина южных алтайцев Андрей Эдышов выступал одним из организаторов акции протеста. Сегодня Андрей Эдышов возмущен.
Архар – священное животное для нас, местных коренных народов. И это является особо охраняемой территорией. Вот на такую территорию они в вертолете приехали. Мы же Банных был высшим чиновником Республики Алтай тогда. Представляю Республику в России. Такой человек охотился. Я это браконьерство не считаю. Когда на краснокнижного, запрещенного, священное животное расстреливал, это уже преступник. А они оправдывают. Фарс. Какая власть, такое решение.
Напомню, Межгосударственный авиационный комитет опубликовал отчет о причинах крушения вертолета на Алтае. Комиссия установила, что в момент аварии вертолет пилотировал пассажир. Кроме того, внимание экипажа отвлекли дикие животные. Это следует из расшифровки бортовых самописцев. Анастасия Кириленко, Радио Свобода, Москва.
Сейчас в программе «Свобода в полдень» тема из свежих российских газет. Совет по правам человека при президенте России накануне провел специальное совещание, посвященная ситуации в Химкинском лесу. В заседании участвовали представители всех сторон конфликта, и, как сообщается, после 4-часовых дебатов участники заседания пришли к минимальным договоренностям. Об изменении маршрута трассы речь больше не идет. Подробности и комментарии в обзоре Валерии Шабаевой.
Вчерашнее заседание было посвящено ситуации в Хенкинском лесу, где стычки защищающих лес экологов с сотрудниками охраняющего строительную технику ЧОП «Витязь» приобрели практически ежедневный характер. Кроме того, на защитников леса нападают неизвестные, профессионально владеющие навыками бокса и борьбы. Экологи при этом настаивают, что у вырубщиков нет всех необходимых документов. А в госкомпании «Автодор», заказчик строительства, заявляет, что экологов не били, однако выражают озабоченность эскалацией конфликта. В заседании, кроме членов совета, приняли участие защитники леса во главе с Евгенией Чириковой, представители компании «Автодор», подрядчики, представители ГУВД Московской области и Генпрокуратуры, руководство ЧОП «Витязь». Временами выступающие срывались на крик, признал глава президентского совета Михаил Федотов. Тем не менее, он сообщил «Коммерсанту», что противоборствующим сторонам удалось прийти к компромиссу по некоторым вопросам. Так, при совете будет создана контактная группа, что-то вроде горячей линии, где экологи, строители и правоохранительные органы смогут обсуждать проблемы по мере их поступления. Господин Федотов пообещал, что случаев насилия в лесу больше не будет. Кроме того, стороны сумели договориться о том, что будут вместе пытаться сохранить дубраву, где растут реликтовые дубы, последние еще не спиленные деревья на пути будущей трассы. Мы не обсуждали маршрут трассы, решение об этом уже принято, но договорились о том, что вместе будем следить, чтобы экологии был нанесен минимальный ущерб, заявил Михаил Федотов. Еще об одном предложении рассказал член совета Кирилл Кабанов.
Мы приняли решение в рамках совета о том, что нужно рассмотреть вопрос о применении насилия в активистах Хенкинского леса. Было ли факт насилия, первое. Второе, действия правоохранительных органов, действия прокуратуры и действия экологов. Для этого мы собрали вчера в рамках этого совещания представителей Генеральной прокуратуры, руководство МВД, представителей вот этого ЧОПа «Витязь». И дело в том, что с самого начала была угроза, что у нас обсуждение пойдет не в том направлении. Ну и правозащитников, и экологов то же самое. Опять появился вопрос о строительстве трассы. Хотя мы с самого начала говорим, мы не обсуждаем. Решение уже, во-первых, принято, а во-вторых, мы должны идти определенными шагами. Да, именно научиться разговаривать, в первую очередь, правозащитникам, профессиональным языком, юридическим языком, с представителями власти. И я думаю, что те предложения, которые были по составлению проверки таблицы разногласий и обращение Генеральной прокуратуры, чтобы она проверила вот эти заявления, в полном объеме, объективно, с участием представителей тех же самых общественных структур, и представителям совета. Я думаю, что это очень правильное решение. И вот предложение, которое подготовил Михаил Александрович Федотов по поводу того, что нужно некие совместные действия сотрудников правоохранительных органов и экологов, ну, для того, чтобы не было просто банальных нарушений по уничтожению леса, это очень правильная идея. Я думаю, что мы должны научиться, да, говорить не эмоционально, а говорить профессионально. Вот тогда у нас будет та козырная карта, который называется «право», да, которое мы так отстаиваем.
Член президентского совета по правам человека Кирилл Кабанов отметил также, что в рамках совета такое мероприятие прошло впервые. «Коммерсант» же характеризует вчерашнее заседание как едва ли не первое за все время конфликта вокруг вырубки Хенкинского леса, на котором были приняты хоть какие-то решения. Издание напоминает, что еще в прошлом году, после того, как в Хенкинском лесу произошли первые нападения на защитников леса, решить проблему с помощью общественных слушаний пыталось множество заинтересованных сторон. Их проводила даже партия «Единая Россия», на короткое время заинтересовавшаяся темой Хенкинского леса, но ни к какому решению прийти не смогла. Та же участь ждала и общественную палату, где по замыслу приостановившего строительство президента Медведева и должны были разобраться с маршрутом трассы. Члены палаты после заседания сказали, что им не хватает компетенции для вынесения решения. В итоге трасса так и пройдет через Хенкинский лес. Конечно, аналогии с общественной палатой, которая так и ничего не смогла сделать, напрашиваются, но все равно президентскому совету хочется пожелать успехов, заявил «Коммерсант» руководитель программы по особо охраняемым территориям «Гринпис России» Михаил Крейндлин. В идеале проектировщики и правоохранительные органы хотя бы поймут, как в будущем избегать конфликтов, подобных Хенкинскому. Но надеяться на это еще рано, сказал он. Валерия Шабаева, Радио Свобода, Москва.
Авиация НАТО нанесла сегодня не менее 20 ударов по столице Ливии Триполи. По оценкам очевидцев, это была крупнейшая бомбардировка с начала международной операции против режима ливийского лидера Муаммара Каддафи 2 месяца назад. Подробнее о событиях в Ливии расскажет международный обозреватель «Радио Свобода» Андрей Шароградский. Андрей, Добрый день.
Здравствуйте, Михаил. Ну, действительно, была очень масштабная бомбардировка, и информационные агентства, ссылаясь, правда, в основном на очевидцев, говорят, что действительно это, видимо, была самая сильная бомбардировка с момента начала международной военной операции против режима Муаммара Каддафи, операции по защите мирного населения. Сейчас, по сообщениям, опять же, информационных агентств, со ссылкой на источники в ливийском руководстве, в нынешнем ливийском руководстве, в результате вот этих бомбардировок погибли не менее 3 человек и более 150 получили ранения. Это заявление представителя ливийского правительства Муссы Ибрагима, но отмечу еще раз, что подтверждение этой информации из независимых источников не поступало. НАТО выпустило специальное заявление, в котором говорится, что целью сегодняшних ударов был гараж, прилегающий к резиденции ливийского лидера Муаммара Каддафи, и, согласно вот этому заявлению, находящийся в этом гараже транспорт использовался для поставок войска, осуществлявшие боевые действия против гражданского населения Ливии. Ну, неоднократно уже наносились удары в Триполи по районам близким, прилегающим или по самим районам, жилым кварталам, где находится и резиденция самого Муаммара Каддафи, и взрывы были слышны около здания гостиницы, где проживают иностранные журналисты. Это тоже сообщение информационных агентств, в данном случае Associated Press. Так вот, представители НАТО всегда говорят о том, что целью ударов не является, нет непосредственной задачи ликвидировать Муаммара Каддафи, однако вот наносятся удары по его резиденциям в Триполи уже не в первый раз. Франция объявила о намерении направить вертолеты для участия в военной операции в Ливии. Это еще одно событие. Ну, еще отмечу, что на рассмотрение Верхней палаты американского Конгресса внесена резолюция, причем совместная, республиканская, демократическая, поддерживающая американскую военную кампанию в Ливии. Дело в том, что без разрешения Конгресса президент страны имеет право разрешать военную операцию за пределами США в течение 60 дней. Сейчас 20 мая этот срок истек, и Барак Обама обратился к законодателям с просьбой разрешить продлить вот эту военную операцию, подчеркнув ее важность, и предложение вот этой резолюции, которую внесли сенаторы Джон Керри и Джон Маккейн, это стало реакцией на предложение Обамы продлить участие американских войск в военной операции в Ливии. Михаил.
Спасибо, Андрей. Андрей Шароградский о бомбардировке столицы Ливии – Триполи. Сегодня в 7 часов вечера слушайте на волнах Радио Свобода программу «Время гостей». Тема «Нужен ли России грузинский опыт реформ?» В программе выступит президент Института экономического анализа, научный сотрудник Института Катона Андрей Илларионов. Ведет программу Михаил Соколов. Программа «Время гостей» сегодня в 19 часов. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 30 минут. Время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Астане при взрыве автомобиля у здания Комитета национальной безопасности Казахстана погибли 2 человека. По данным МВД республики, самопроизвольно сработало безоболочное взрывное устройство. В ведомстве подчеркивают, что взрыв не был терактом. Ведется расследование. Мосгорсуд сегодня рассматривает кассационную жалобу на обвинительный приговор по второму уголовному делу против бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. В Москве суд сегодня огласит приговор генерал-майору милиции Евгению Новикову, устроившему стрельбу на одном из московских предприятий. В столице Ливии Триполи сегодня по меньшей мере 3 человека погибли, еще 150 были ранены в результате ночной бомбардировки авиации НАТО. Об этом заявил представитель ливийского правительства. Подтверждение информации из независимых источников пока не поступало. В иранском городе Абадан на нефтеперерабатывающем заводе сегодня произошел взрыв во время визита на предприятие президента Ирана Махмуда Ахмадинежада. По уточненным данным, 1 человек погиб, более 20 ранены. Президент не пострадал, в программу его визита не были внесены изменения. 10 человек погибли и около 30 были ранены сегодня в результате взрыва в провинции Кандагар на юге Афганистана. По сообщению местных властей, грузовик с дорожными рабочими наехал на мину. Следы ДНК экс-главы Международного валютного фонда обнаружены на одежде горничной нью-йоркского отеля, которая обвинила Доминика Строскана в попытке изнасилования. В Бангладеш за минувшие сутки по меньшей мере 40 человек были убиты и свыше 150 пострадали в результате ударов молний во время сильнейшей бури. В Париже сегодня открывается международный форум, посвященный проблемам развития интернета. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. Эти и другие новости читайте на нашем сайте в интернете по адресу www.svobodanews.ru.
Краткий выпуск новостей вам представила Светлана Павлова. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. В Великобританию с трехдневным государственным визитом прибыл президент США Барак Обама с супругой. Оба они будут гостями королевы Елизаветы II и остановятся в Букингемском дворце. Из Лондона передает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
Президент Обама должен был прибыть в Лондон утром во вторник. Однако из-за опасения, что облако вулканического пепла, движущееся из Исландии, может закрыть воздушное пространство над Британией, он прилетел в лондонский аэропорт Стенстед в 22 часа 30 минут в понедельник, на 12 часов раньше запланированного срока. Ночь он проводит в резиденции американского посла, а утром за ним заедут наследный принц Чарльз и его супруга. Супруга герцогиня Корнуэльская, и они отправятся в Букингемский дворец. У государственного визита, с которым президент Обама прибыл в Лондон, особый статус и особый протокол. Государственный визит делается по личному приглашению королевы, и прибывающий глава государства является ее гостем. Ему оказываются королевские почести, и он останавливается в Букингемском дворце. Из-за принятых британскими властями беспрецедентных мер безопасности торжественная встреча Обамы состоится не в центре Лондона, а во дворе Букингемского дворца, где будет выстроен почетный караул и где его встретит королева. Позднее в этот же день Елизавета II даст торжественный банкет в честь американских гостей. В среду у Барака Обамы намечены переговоры с премьер-министром Дэвидом Кэмероном, на которых, помимо экономической ситуации в мире, будет обсуждаться положение на Ближнем Востоке, в Афганистане, Пакистане и в Ливии. После совместной с Кэмероном пресс-конференции американский президент выступит с речью на объединенной сессии обеих палат британского парламента. Важнейшим результатом визита станет объявление о создании американо-британского стратегического совета национальной безопасности, который будет координировать политику обеих стран в области борьбы с терроризмом. Об американо-британских отношениях в интервью «Радио Свобода» говорит политический аналитик Майкл Бинин.
Никаких серьезных проблем в отношениях между двумя странами не существует. Однако обе они сталкиваются с одинаковыми глобальными вызовами. В частности, им нужно решать, какими должны быть их совместные действия на Ближнем Востоке, в Пакистане и Афганистане. Пожалуй, единственное различие в их подходе к межгосударственным отношениям вызвано тем, что в Британии полагают, что во время президентства Обамы Соединенные Штаты меньше заинтересованы в отношениях с Великобританией, чем это было ранее. Думаю, однако, что это впечатление будет развеяно, во-первых, благодаря государственному визиту Обамы, и, во-вторых, из-за создания нового совместного стратегического совета национальной безопасности, что еще более сблизит обе страны.
Говорил политический аналитик Майкл Бинин. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
В эфире программа «Свобода в полдень». После того, как пакистанским вооруженным силам в бою в ночь на понедельник удалось отбить у талибов военную базу Михран, наблюдатели в Соединенных Штатах пытаются понять значение этих событий для ситуации в регионе и для американо-пакистанских отношений, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов.
Нападение пакистанских талибов на базу военно-морской авиации в городе Карачи, их попытка уничтожить купленные у США противолодочные самолеты – это месть за смерть Усамы Бен Ладена или нечто большее? С таким вопросом я обратился к Джастину Логану, заместителю директора по внешнеполитическим исследованиям Вашингтонского института Катона. Думаю, что этот факт прежде всего отражает наличие у Пакистана собственной воинствующей оппозиции действующему в этой стране режиму. Скорее всего, кроме мести за Бен Ладена, были и другие мотивы для нападения. Но в любом случае, атака является напоминанием о наличии внутренней проблемы Пакистана, проблемы исламских боевиков. Исламабад назвал рейд американских спецназовцев против Бен Ладена нарушением суверенитета Пакистана. Между тем, Барак Обама в недавнем интервью BBC заявил, что уважает суверенитет Пакистана, но готов отдать приказ о новых операциях на территории Пакистана по истреблению лидеров Аль-Каиды или талибов. Действительно ли президент США может приказать начать операцию, аналогичную той, что прошла в Абатабаде? Думаю, что в краткосрочной перспективе это маловероятно. Скорее всего, будут продолжаться удары по убежищам террористов в Пакистане с американских беспилотников. Несколько из них были совершены уже после ликвидации Бен Ладена. Недовольство пакистанцев вполне объяснимо. Кому понравятся действия извне, выглядящие как попрание суверенитета? С другой стороны, совершенно очевидно и то, что ликвидация Бен Ладена с применением дипломатических усилий никогда бы не состоялась. Ни один американский президент, считающий долгом покончить с террористом номер один, никогда не рискнул бы успехом этой операции, заранее обсуждая ее с пакистанскими партнерами. И в этом смысле высочайшая секретность, сопровождавшая доставку нашего спецназа на вертолетах-невидимках на пакистанскую территорию, логична. Соединенные Штаты не могли доверить секрет операции против Бен Ладена пакистанскому военному и разведывательному истеблишменту, зная о его двуличии в войне с террором. Тем не менее, я считаю, что идея большой размолвки между Вашингтоном и Исламабадом неправдоподобна. Согласно логике американских высокопоставленных должностных лиц, Пакистан должен быть заинтересован в успехе нашей военной кампании в Афганистане. Успехи, которые, как принято считать, не позволят талибам одержать верх в этой стране и дестабилизировать соседний Пакистан. Пакистанские же представители говорят, что эта проблема их особо не волнует. Мы уничтожили Бен Ладена, но они не столько радуются этому, сколько выражают озабоченность отношениями с американцами. Мы словно идем по кругу, ведем боевые действия в Афганистане во благо Пакистана, но ради успеха этой войны сами нуждаемся в Пакистане, через территорию которого осуществляем поставки для антиталибской коалиции и которому продолжаем оказывать военную и экономическую помощь. Такой внешнеполитический подход сегодня доминирует в Вашингтоне. Поэтому, скорее всего, обе стороны сохранят стремление к тесным отношениям, которые продолжат сопровождаться трениями. Судя по всему, вы готовы предложить более предпочтительный вариант развития американо-пакистанских отношений. Традиция последовательности в американской внешней политике может привести к даже более неожиданным, чем ликвидация Бен Ладена, событиям, способным вбить клин между США и Пакистаном. Но сам я принадлежу к той части американских специалистов по региону, которые высказываются в пользу, если не охлаждения до сих пор тесных американо-пакистанских отношений, то перехода их в несколько более отстраненную, сдержанную форму. Пакистанцы по понятным причинам могут быть недовольны американской политикой в отношении Афганистана. Эта политика, на их взгляд, якобы дает преимущество интересам Индии, с которой у Пакистана весьма напряженные отношения. С моей точки зрения, разумно было бы сильно сократить американское присутствие в Афганистане, которому Пакистан покровительствует, но одновременно несколько дистанцироваться от Пакистана в дипломатических отношениях и в оказании ему помощи. Предполагаю, что первое будет приветствоваться Исламабадом, в отличие от второго. После рейда пакистанских талибов на военный объект в Карачи многие задаются вопросом о том, насколько в безопасных условиях находится пакистанский ядерный арсенал. Каково ваше мнение на этот счет? В последние годы различные группы в Пакистане не раз пытались захватить расщепляемые материалы, совершить рейды на пакистанские ядерные объекты. Но нет никаких свидетельств того, что эти группы обладают маломальским технологическим опытом, организационной способностью хотя бы нарушить целостность этих объектов. Конечно, полной уверенности в безопасности нет. В Пакистане охрана военных объектов, не говоря уже о ядерных, оставляет желать лучшего. В Вашингтоне в целом принято считать, что пакистанские ядерные вооружения слабо защищены от захвата любой группой повстанцев. Я не думаю, что это так. На основании свидетельств из открытых источников, я полагаю, что в Пакистане практически не существует групп, способных устанавливать контроль над ядерными объектами и перехватывать расщепляемые материалы. Все это намного сложнее, чем кажется. Сказал Джастин Логан, заместитель директора по внешнеполитическим исследованиям Вашингтонского института Катона. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сегодня в России отмечают День славянской письменности и культуры. Это название общеславянского праздника, приуроченного ко дню памяти святых Мефодия и Кирилла, христианских проповедников, создавших славянские азбуки кириллицу и глаголицу. Основные мероприятия сегодня пройдут в Москве. Чтобы привлечь к празднованию как можно больше молодежи, власти России на день раньше решили провести в школах последний звонок. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Павел Куравский.
В 1985 году в Советском Союзе 24 мая было объявлено праздником славянской культуры и письменности. Столицей праздника каждый год становился какой-нибудь новый город России, а также в советское время по разу Киев и Минск. С 2010 года основные торжества проводятся в Москве. Перенесение центра празднования в столицу должно было подчеркнуть важность мероприятия. Премьер Владимир Путин вчера заявил, что вскоре будет принята государственная программа «Культура России». Со следующего года планируется существенно увеличить финансирование музеев и библиотек. Патриарх Кирилл общенациональной культурной задачей накануне назвал сохранение чистоты русского языка. Наблюдатели отмечают две диаметральные тенденции последних лет. Попытки реформирования языка и системы его преподавания в сторону упрощения и в то же время усиления пропаганды Дней славянской письменности и культуры. Кандидат филологических наук Денис Ахапкин не наблюдает увеличения популярности этого праздника среди россиян.
Несомненно, можно говорить о том, что, так сказать, больше сил и средств вкладывается в этот проект. Но с точки зрения какого-то интереса к нему, те, кого это интересовало, те, кто приходил, они примерно и приходят. То есть я не вижу увеличения количества участников. Это что касается празднования. О реформе, ну, по сути дела, я как лингвист могу сказать, что ни о какой реформе русского языка, конечно, речь не идет. Речь идет об изменении в некоторых орфографических и орфоэпических норм. Можно говорить об удачности или неудачности определенных шагов. Но я наблюдаю, например, среди своих студентов, парадоксальным образом, эти изменения словарные вызывают обратную реакцию. Мне сложно сказать о таких тенденциях в широких слоях населения, да, но, по крайней мере, на уровне студентов вот такой некоторый консерватизм, да, хороший, здоровый языковой консерватизм я наблюдаю. За русский язык бояться не надо, но помогать ему надо, да, безусловно, надо печатать словари, безусловно, нужно что-то делать с увеличением часов, скажем, да, отведенных на русский язык, и не только на грамматику, да, на стилистику в средней школе, с контролем над соблюдением норм русского языка в средствах массовой информации, да, в каких-то рекламных текстах, потому что часто бывают просто орфографические ошибки даже. Ну и на пропаганду, да, вот того, что сейчас говорят о славянской письменности.
Говорил кандидат филологических наук Денис Ахапкин. Двойственное поведение властей по отношению к русскому языку отмечает историк, писатель Яков Гордин.
Постановка на такую мощную государственную ногу, проблемы, собственно говоря, культурной, духовной, научной, вызывает у меня некоторые сомнения, потому что это превращается в таких случаях не столько в пропаганду истоков нашей культуры, сколько в триумф государственных институтов. Понимаете, тут какое-то трудноразрешимое противоречие, поскольку инициативы, исходящие от нынешней нашей власти, вот по части реформирования школьного образования, они категорически, на мой взгляд, противоречат этой настоящей пропаганде фундаментальных основ культуры. Вся эта помпа, праздник, так сказать, на высоком государственном уровне, повторяю, он противоречит основополагающей какой-то странной тенденции на разрушение этой же самой языковой, словесной, литературной культуры. Без культурного фундамента не будет никакого экономического преуспеяния, не будет никакой модернизации. В стране, теряющей свою духовную культуру, никакие положительные реформы ни в каких сферах невозможны.
Считает писатель, историк Яков Гордин. Празднование Дня славянской письменности и культуры начнется сегодня с божественной литургии в Успенском соборе Кремля из крестного хода. В 300 парках и скверах Москвы пройдут праздники и гуляния. 25-26 мая в столице пройдет Всемирный русский народный собор. Павел Куравский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень» в Москве без четверти час.
Радио «Свобода». Новости.
Московский городской суд рассматривает кассационную жалобу на обвинительный приговор по второму уголовному делу против бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. В столице Ливии Триполи сегодня по меньшей мере 3 человека погибли и еще 150 были ранены в результате ночной бомбардировки авиации НАТО. В иранском городе Абадан на нефтеперерабатывающем заводе произошел взрыв во время визита на предприятие президента Ирана Махмуда Ахмадинежада. По уточненным данным, один человек погиб, более 20 ранены. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Барак Обама в гостях у королевы. Европейское турне президента США.
Комментарии экспертов.
Жемчужный прапорщик и его беспрецедентное дело.
Право автора.
Смерть онлайн. Андрей Звезденков и Светлана Штаркова. О не вполне матерях.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Программу «Свобода в полдень» продолжит новости экономики. Микрофона обозреватель Радио Свобода Иван Трефилов.
Численность зарегистрированных безработных в России за период с 4 по 18 мая снизилась на 2,4% до 1 560 757 человек, говорится в сообщении Министерства здравоохранения и социального развития. Общее число безработных в стране, рассчитываемое по методологии Международной организации труда, к началу мая составляло 5 411 000 человек, или 7,2% экономически активного населения. Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в 10 российских банках, крупнейших по объему привлеченных депозитов, по итогам второй декады мая осталась на уровне 8,3% годовых, сообщил Центральный банк. Таким образом, она не меняется в течение более чем полутора месяцев. Для сравнения, в середине 2009 года, когда такой мониторинг был организован, эта ставка в тех же 10 банках составляла около 15% годовых. Министерство энергетики России предлагает отложить повышение внутренних цен на газ для промышленных потребителей до уровня равнодоходных до того времени, пока российская экономика не будет к этому готова, заявил руководитель министерства Сергей Шматко. Ранее повышение этих цен до уровня экспортных, за вычетом экспортных пошлин и расходов на транспортировку газа до зарубежных рынков, планировалось провести к 2011 году, однако затем этот срок перенесли на 2015 год. В начале мая Министерство экономического развития также предложило сделать такой переход более постепенным. Американская биржа NASDAQ начинает сегодня торги акциями компании Яндекс, проданными инвесторам в ходе их первичного размещения. Ранее сообщалось, что акционеры крупнейшего в России интернет-поисковика, на долю которого приходится около 60% внутреннего рынка, выставили на продажу более 16% акций компании, планируя выручить за них около 1 миллиарда долларов. Однако в процессе сбора заявок из-за повышенного спроса стоимость этого пакета выросла примерно на четверть. В 2008 году компания уже подавала заявку на проведение IPO на бирже NASDAQ, однако из-за мирового финансового кризиса отложила тогда размещение своих бумаг. Курс доллара на сегодня 28 рублей 34 копейки, на 43 копейки выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 39 рублей 81 копейку, по сравнению с понедельником он подешевел на 15 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 40 центов.
Выпуск новостей экономики вам представил обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов. Жаркое лето начнется для московской театральной публики 25 мая и продлится до конца июля. Международный фестиваль имени Чехова представит 18 спектаклей самых знаменитых режиссеров и хореографов мира. Еще столько же наименований войдет в московскую афишу. С подробностями наш театральный обозреватель Марина Тимашева.
Юрий Петрович Любимов, поздравляя чеховцев с десятилетием, ошибся. Глава фестиваля Валерий Шадрин его поправил, и 94-летний режиссер ответил шуткой.
Вы собираете вот такой фестиваль 10 лет.
20. Это 10-й фестиваль, а он раз в два года, биеннале.
А, извиняюсь, оказывается, 20. Ну, для меня это легкий возраст.
Откроет фестиваль «Буря». Позднюю пьесу Шекспира поставил прекрасный английский режиссер Деклан Доналан. Это уже четвертая его работа, сделанная в сотрудничестве с Чеховским фестивалем. После Бориса Годунова, «Трех сестер» и «12 ночи». В постановке заняты российские актеры, в большинстве своем те же, что участвовали в предыдущих спектаклях. Игорь Ясулович, Александр Феклистов, Михаил Жигалов, Александр Леньков, Андрей Кузичев, Илья Ильин и молодая выпускница Щепкинской школы Анна Халиуллина, которую Деклан Доналан назвал своей музой. «Бурю» уже видели в Париже, Лондоне, а репетировали ее прошлым летом в городе Торопец, где стараниями Шадрина сооружается центр, в котором можно жить и работать вдали от столичной суеты. Доналан в восторге от этого места. Для нас это был невероятный опыт. Мы там жили в изумительной красоте, пока бедная Москва задыхалась от дыма. Мы работали над «Бурей», как над историей человека, который полон горечи, но пробует научиться прощать. А это очень болезненный процесс. Это последняя глубоко духовная пьеса Шекспира. Но «Буря» не трагедия, потому что в финале Проспера, главный герой, которого играет гениальный Ясулович, становится на путь прощения. Пьесу я выбрал специально для русских актеров, и мы абсолютно удовлетворены этой работой. Надеемся, что и вам понравится спектакль. В этот раз больше всего театров из Италии и Испании. Италия представлена и великим спектаклем великого Стреллера «Арлекин, слуга двух господ», и авангардным проектом Ромео Костелуччи о концепции лика Сына Божьего и трилогии очков Эммы Данте о жизни человека в бедности, в болезни и в старости. Из Мадрида приедут одноактные балеты «Начо Дуата». Это последняя работа нынешнего руководителя Михайловского театра в мадридской труппе. И сыграна в Москве она будет в последний раз. А еще Мария Пахеса, одна из лучших исполнительниц фламенко в мире. Свои спектакли в Москву привезут Робер Лепаши, Сильви Гелемж, Лип Жанти и Мозес Пендлтон, труппы Мерса Каннингема и Матюрена Болза. Под занавес фестиваля театр на Таганке представит два спектакля «Мед» по поэме Тонино Гуэрры и «Маска и душа». Юрий Любимов говорит.
Чехов, согласно фестивалю вашему, что я хотел сделать в Чехове, чтобы доктор, у нас прекрасные писатели с докторской профессией. Мне хотелось поставить через Чехова диагноз России с точки зрения доктора. Вот, а так вы придете и скажете потом, поставил я диагноз через доктора блестящего Антона Павловича Чехова, или не удалось. Не пугаю вас, он короткий. Но это мы договорились, старые мастера очень, что сейчас в мире лучше ставить покороче. Мы сказали до часа 45, но в крайнем случае 2 часа. Это уж если тебе просто не так уж хочется выражаться, что в 2 часа ты никак уложиться не можешь. Благодаря своей гениальности. Можно и покороче гениальность выражать. Покороче будет лучше. А то и опять дым появится. Начнется жара. А у нас очень стабильно. Если дым идет, он должен идти столетиями.
На этих словах Юрий Петрович Любимов выразительно посмотрел на чиновников, которые сидели с ним за одним столом. На представителя Министерства культуры он вообще взирал с большим недоумением, словно бы говоря, надо же, Министерство культуры еще существует. А когда собравшиеся сдержанными аплодисментами приветствовали Андрея Парватова из Департамента культуры московского правительства, Юрий Любимов демонстративно сцепил красивые руки в замок и положил их на стол. Получился небольшой отдельный спектакль, не предусмотренный афишей фестиваля, на тему «Любимов и власть». Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Сегодня исполняется 70 лет Бобу Дилану, американскому певцу, поэту, художнику и киноактеру. Дилана называют культовой фигурой в музыке на протяжении 5 десятилетий, рассказывает Александр Гостев.
Журнал Rolling Stone провел опрос, который показал, что люди называют Дилана вторым по популярности современным автором и исполнителем после Битлз. Он сочиняет и поет до сих пор разные песни разных жанров разными голосами. По мнению знатоков, существует как минимум 4 голоса Боба Дилана. А история его жизни – это новейшая история США и социально-политических изменений в Америке за последние полвека. Дилан мог бы быть известен хотя бы за одно то, что он создал настоящий рок-гимн и рок-манифест антивоенного движения в США в 60-е годы, песню «Times There Are A-Changing», которую вслед за ним исполняли многие другие титаны и легенды музыкального мира, от Саймона и Гарфанкела и Жозефины Бейкер до Фила Коллинза, Брюса Спрингстина и Брайана Ферри. Дилан написал ее за месяц до убийства президента Джона Кеннеди осенью 63-го года. People wherever you roam, and admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone, for the times they are a-changing. Critics who prophesize with your pen, and keep your eyes wide, the chance won't come again, and don't speak too soon, for the wheel's still in spin, and there's no telling who that it's naming, for the loser now will be later to win, for the times they are a-changing. Senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't lock up the hall. For he that gets hurt will be he who has stalled. The battle outside raging will soon shake your windows and rattle your walls. For the times they are a-changing.
Песня Боба Дилана «Times They Are A-Changing» завершает программу «Свобода в полдень». Для вас в прямом эфире работали продюсер Наталья Гуреева, автор-ведущий Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Час прессы». «Хождение олигархов в политику». Удастся ли продать Михаила Прохорова российским избирателям? Зачем Кремль отправляет его в политическое плавание? На кого рассчитан этот проект? Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго. Хорошего вам дня.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
На пути к тому, чтобы перевести конфликт
в результате которых валюта из свободного доступа практически исчезла, Нацбанк был вынужден отпустить валютный курс.
Отличная вещь, очень вкусно.
По юго-западной части штата Миссури прошли мощные смерчи. Больше всего пострадал город Джаплин, где проживают...
Мы хотим, чтобы Иран продолжил переговоры.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9360, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».